Здравствуйте, друзья! У нас урок называется «Подвиг добра» по недельному разделу «Ваеце» книги Берешит. Мы присутствуем в цикле наших уроков, видеоуроков, так можно сказать, мы присутствуем, который называется «Еврейское поведение». То есть у нас сплошное еврейское поведение. Мы вышли сегодня с опозданием, нас можно извинить, почему? Потому что все связано с переездом. Сайт Толдот переезжает, вот уже несколько дней, здесь происходит переоборудование, устройство на новом месте, прекрасное место, работать будем лучше. Но иногда с переездом всякие накладки получаются. Вот у нас опоздание на 15 минут для тех, кто нас смотрит в прямом эфире. Как говорят сейчас, оставайтесь с нами. Подвиг добра. Заглавие такое немножко претенциозное. Так или иначе, написано в книге Берешит, 29 глава, 10 стих. Там так написано. «И подошел Яков и откатил камень от устья колодца». Колодец, из которого местные люди брали воду, и в частности семья Лавана, и в частности будущие жены Якова. Этот колодец был закрыт камнем, и было еще не время поить стада, овец, которых пасли местные люди, и он пришел, и нужно было помочь, и он взял и откатил камень от устья колодца. Самое интересное, мы прекрасно знаем, для чего этот камень сделан. Он был сделан для того, чтобы это ограда, это замок для колодца. Как там было написано, только несколько сильных пастухов могли его откатить, а если у каждого стада один или два пастуха, то, значит, это могли откатить такой камень только когда собирался несколько стад для экономии воды, наверное. И вот он это сделал один. Взял, откатил этот камень. А мы вообще-то не знаем, что он был сильный. И вот Раши на это место пишет так. Он взял это из Мидраш Раба. Он его откатил как человек, который вытаскивает пробку из горлышка бутылки. Почему это написано? Прям тут же написал, для того, чтобы научить тебя, что у него большая сила, что он был очень сильный человек. Вот и все. Сегодняшний у нас основа нашего урока. Яков был настолько сильный, что откатил камень от устья колодца. А комментаторы на Раши, сейчас мы с этим познакомимся, пишут, у того, кто делает, кто хочет сделать добро для других людей, появляется сила. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Он хотел помочь людям, чтобы сделать доступ для воды в колодце, и у него появилась эта сила. Ну, такая теория очень простая сегодня. В Шмини Ацерет, вы знаете, что такое праздник, да, Шмини Ацерет осенью, последний из праздников осеннего цикла, в конце, после Суккот, мы начинаем просить дождь. Дождь мы просим всю зиму, и до дней Песоха, до Пасхи, до Песоха. Тогда мы прекращаем просить дождь, потому что летом нам дожди не нужны, а нам дожди нужны зимой. И когда мы просим этот дождь, Шмини Ацерет давка именно, то там мы произносим специальную молитву про заслуги. И там о заслугах наших праотцев, вот в силу их заслуг, Авраама, Ицхака, Якова, дай нам дожди. Вспоминаем мы и Якова, и именно там мы вспоминаем о том, что он отвалил тот камень от колодца при встрече с Рахелью. Вот в заслугу этого дай нам дожди. Мы там так говорим, не скрывай от нас маем воды, воду, не скрывай, не закрывай от нас ее. И именно в силу заповеди, которую выполнил Яков, когда помог людям и сделал доброе дело. Гнут хасадим. Если бы он был просто богатый и сильный человек, то в чем его заслуга? Ну, подошел человек, Иван Поддубный, Левдель, не сравнивать их, взял и откатил. Ведь нас же Тора, нас в этом месте Тора нас чему-то учит. Это такое правило, такой подход. Все, что написано в Торе, и все, что касается нас, а нас касается абсолютно все, это второе правило. Так вот, первое правило. Все, что написано в Торе, написано для нас, для того, чтобы мы могли этому научиться и применять в своей жизни. Нравится? Поэтому, если написано о том, что Яков обладая какой-то силой огромной, отодвинул большой камень, это тоже для нас мусар, еврейская этика. А именно, мы чему-то здесь можем научиться. Ну, этому посвящается наш сегодняшний урок. И урок очень простой. Мы здесь учимся тому, что так устроен этот мир. Тот, кто хочет помочь другим людям, тому Всевышний дает такую возможность. На самом деле, правило звучит более широко. Тот, кто хочет сделать хорошее дело, то, что называется в согласии с желанием Всевышнего, если говорить о желании Всевышнего, то всегда в этом деле Всевышний нам помогает. Как мы должны узнать, помогает он нам или не помогает? Иногда бывают такие препятствия на хорошем пути, что сразу помощь-то и не видна. Но мы об этом говорили очень часто, очень много. Например, тренер помогает спортсмену прийти, найти путь к наградам, к большим достижениям в спорте, установить рекорд. Но помощь-то это идет через труд. Он знает, как заставить спортсмена натренировать свое тело таким образом, чтобы эта награда была достижима. Но на каждой тренировке спортсмен страдает ему, он мучается. То же самое и в нашей жизни. Иногда мы мучаемся. Маленького мальчика на мелкой воде бросили в воду, его поддерживают. Но он видит, что его опустили, он начинает барахтаться, так учит плавать. Да что там говорить о плавании, просто пойти пешком. Вот одного из моих внуков недавно, не то что учили, он сам учится, но его взяли, поставили посреди комнаты и отошли. И он стоять он умеет, он ходить ничего не умеет. И он сделал несколько шагов, ужас в глазах, его подхватили, когда он падал. Но это же на самом деле страдание. Вот как папа, как мама помогает этому ребенку, когда он учится ходить, так Всевышний помогает нам. Это что, не значит, что все деревья, все завалы на нашем пути, все это убирается? Нет, нас учат, ну, учат преодолевать трудности, и это самая большая учеба. Так или иначе, всегда на хорошем пути, когда есть у нас выбор, сделать хорошую вещь, выполнить заповедь Торы или не выполнить, Всевышний нам помогает, с учетом того, что сейчас я сказал. А вот если человек хочет помочь другим людям, он просто становится богатырем, он становится сильным человеком. Такая возможность всегда есть. Есть, конечно же, случаи такие, когда человек хочет помочь другому человеку, у него не получается. Только не надо себя обманывать, чтобы потом сказать, что у меня не получилось, я хотел. С нас будет спрошено и будет видно, хотели мы или не хотели это сделать, удалось там или не удалось. Но бывают даже такие случаи, когда очень хочу, но не получается. И человек даже расстраивается. Ну, не спас он другого. Это ему будет засчитано как спасение, как хорошая вещь. Но во многих случаях это нужно знать. Просто нужно знать, что Всевышний нам помогает на этом пути. Это сегодняшний наш урок. И более того, особенно он помогает, когда мы чем-то жертвуем. А именно, делаем это за свой счет. За свои деньги, за свое время, за свои усилия, мы что-то лишаемся при этом, за самопожертвование, или идем на очевидные, ну, такие вещи непростые, с риском для себя. Есть такие случаи, когда мы спасаем других с риском для себя. Вот тут Всевышний, конечно же, нам помогает максимально. Как помогает Яков? Итак, если Яков просто богатырь, чему мы здесь научимся? Да нет, он в том и богатырь, что он что сделал? Что он пошел делать добро, и это у него получилось. Ответ такой на этот вопрос, что в чем его заслуга? Сила его, в силе его качества. Какого качества? Делать добро людям. Так написал Рав Хаим Шмулевец в своей известной книге «Сихот Мусар». Это было в 1971 год, 8-я статья. Просто взять книжку, она продается везде, на многих синагогах в Израиле она лежит, на иврите это. 71 год, запомнили, да? 8-я статья. Ну и несколько историй. Первая история про раби Хаима Соловейчика. История очень простая, прямо сегодня я ее написал, таких историй здесь несколько, как человек делал добро, не щадя самого себя. В Воложине, на самом деле, был огромный пожар, страшный пожар, который просто выжег всю центральную часть Воложина, деревянные строения стояли рядом друг с другом, сгорело все, и загорелся он моментально, сразу весь город загорелся, и все просто вспыхнуло. Написано в том рассказе, который я читал сегодня утром, о том, что собрали быстро раввинское собрание, и он был рош ешивы, глава ешивы, и тут же его назначили главным за спасение людей. Я не знаю, как это могло произойти, поскольку все произошло в течение буквально нескольких минут, ну, час-два максимум. И так или иначе, все ученики ешивы Воложенска, все раввины бросились спасать людей, гасить пламя, и он занялся детьми, он выносил детей из пожара. Был он еще не старый, но и совсем не молодой, он вытаскивал их из пламени. И люди, очень многие люди боялись войти в объятые огнем здания, деревянные здания. Он вбегал без опаски, вот было отмечено, что он вбегал туда, выносил детей, подвое, потрое. Есть несколько рисунков на эту тему, фотографий нет. Но вот однажды я видел такой рисунок современного художника, он, наверное, перерисовал лицо Ребе Хаима, и по рассказам выносил, он сразу вынес сразу пятерых детей маленьких из дома. Ну, такой рассказ был. И он, наконец-то, он пропал, и вот уже его не видели полчаса, час, и начали его искать, и нашли его в узком переулке, между домами, когда пламя вообще бушевало так, что и пройти по этому переулку нельзя было. И вдруг увидали, что он выходит из этого переулка и тащит на себе двух близнецов. И силы были его на исходе. Он просто упал и сказал, что он пошел, отошел воды попить и услышал их плач, плач детей из этих домов, и бросился туда и достал их, не считаясь самим собой. Ну, ничего, такая история. Всякое бывает. Но мы же в детстве вообще мечтаем о подвиге. Очень многие мальчики, девочки, мальчики, по крайней мере, в моем поколении, сейчас я не знаю, не только хотели стать космонавтами, а вообще какой-нибудь подвиг совершить. Читали книги про дядю Степу. Дядя Степа, я не знаю, милиционер или рыбарь, или спасатель детей из пожара. Помню, что такое было, да? Это мечтание. Но мечты мечтаниями, но многие ли из нас на самом деле бросились бы в огонь за людьми. Это страшное испытание, не дай бог. Но вот Рассоветчик ни о чем не мечтал. Будучи величайшим мудрецом своего поколения, просто побежал и бросился в это пламя, и Всевышний ему помог, как помогал Якову с камнем у колодца. Чему мы здесь можем научиться? Только одному, что делать добро, ну, надо, это мы знаем. И рискованно это занятие, конечно, делать добро за свой счет. Но знать нужно, что Всевышний помогает. Может, я и родился для того, чтобы вот однажды сделать такую вещь и кидуш Ашем совершить, войти в этот дом и вывести одного ребенка. Может быть и так. Это называется подвиг самопожертвования. Добро делает тот, кто жертвует собой. Или своими интересами, как мы сейчас говорили, да? Дать маленькие деньги, 3 копейки, ну, там, я не знаю, ну, 100 шекелей на цдакой, это вообще еще не подвиг, это вообще норма жизни нашей. Но дать их, когда они очень нужны мне самому, это уже выполнение заповеди. К человеку подошли и сказали, что вот срочно же были деньги. Ну, неважно, сейчас я могу вспомнить, о чем там был рассказ. И он дал эти деньги, а потом оказалось, что вообще-то он едет в другой город, в Хайфу. Из Иерусалима, и деньги-то он отдал свои. Я его спросил, ну, скажи, пожалуйста, Рэб Мейер, о чем ты думал, когда отдавал эти деньги? Говорит, нужны были человеку деньги, а ты как? Уже вечер, поздно. Говорит, ну, а кому-нибудь, а чем поможет? Я говорю, ну, ладно, тебе повезло, что вот я тут рядом с тобой нахожусь, это вообще-то мой родной город Иерусалим, мне такие деньги нужны, я ему дал. Но мне понравилась вот эта вот готовность человека пожертвовать самим собой, своими деньгами в такой непонятной ситуации, непонятным в смысле сафек такой, а что будет с ним? Мне это очень понравилось. Я посмотрел на самого себя и подумал, а смог бы я сделать так? На тот момент мог ответить, не знаю. Я не знаю. Он отдает свои деньги, а теперь я дам ему свои. И так далее. Так или иначе, выполнение мицвы, а именно такой мицвы помогать другим людям, часто связано именно с тем, что приходится жертвовать самим собой, делать ее с усилием. Вот тогда она засчитывается. Заповедь, которая сделана без усилия, засчитывается, все равно будет. я без усилий накладываю тфилин по утрам. Ну, есть какие-то усилия, наверное. Ну, неохота. Ну, что еще можно придумать? Я-то уже привык, у меня уже охота. А вот не получилось, куда-то убежал, и целый день бегал. И теперь нужно куда-то нестись, накладывать тфилин. Это нехороший пример, любой наложит тфилин. А кто-то не пойдет на миньон. Почему? Потому что, ну, уже поздно ходить на миньон, помолиться дома. Вот, сделай усилие над собой, пойди таки, и это будет выполнение заповеди утренней молитвы. Тема самопожертвования во время гнут хасадим, во время хороших дел, нами уже несколько раз раскрывалась. Ну, вот есть несколько примеров, я сейчас расскажу о том, что уже было. Кстати, мне один человек тут недавно сказал, просто позавчера, по-моему, я с ним разговаривал по телефону, и он мне сказал, что на мои уроки он уже не ходит, он ходит на мою гемару, на уроки по Талмуду. Я спросил, а в чем дело? Он говорит, ну, вы же уже повторяетесь. Я аж ахнул, как-то я повторяюсь. Если я рассказываю историю, которую я уже рассказывал раньше, то я два раза извинюсь и скажу, что она настолько интересна, что я ее повторяю. Ничего, ничего я не повторяю. Как правило, рассказываю все заново. А потом я понял уже, после его разговора с ним, о том, что дело, наверное, в том, что он просто видит заглавие. Заглавие, например, благодарность. Таких тем было. Уроков таких было несколько. Или, например, спешить делать добро. Еще что-то. Скромность. Благодарность чаще всего бывало, да? Человек думает, что я повторяю этот урок. Ну, так вот, я могу сказать, что нет. Вот сегодня я немножко повторю все-таки, первый раз за все время. Ну, раз такое мне, такая молва идет. Правда, он еще сказал, рэпетировский, я не могу бы постричься. Честное слово, прям взял, так сказал. Я ему уж не объяснял, что то, что иногда у стариков висит над душами, это не отсутствие прически, это просто такое, то, что называется на русском языке пейсы. Но, да, такие интересные к нам приходят ученики. Отступление. Вы помните, да, в Баумаце написано, трактат Баумаце, Вавилонского Талмуда, там написано, идет обсуждение случая, когда воды не хватает на спасение двух людей, а на спасение одного хватает. Причем вода только одного из них, она не общая. И вот одно мнение, воду надо разделить, хотя оба и умрут. Ой, сегодня мне рассказали такой же случай, когда я рассказывал на уроке, о том, что есть такая легенда про Александра Македонского. Ему достали действительно воды, и хватало только ему на одного, а там был чуть ли не целый день перехода до ближайшего Аиса. И он взял этот кубок с водой, в шлеме, по-моему, ее принесли, и вылил в песок и сказал, для одного слишком много, а для всех слишком мало. Ну что, это легенда, сочиненная странными людьми. Я не думаю, что Александр Македонский настолько был глупый человек. Это действие умственно отсталого человека. Хоть кто-нибудь бы выпил. И мне тут же сказали, так это же наша история в Талмуде. Нет, это не история в Талмуде. Почему? Никто ничего не выкидывает. Это называется бальташкис. Нельзя то, что можно с пользой употребить, то, что нужно употребить, нельзя выкидывать, вливать. Знаете, что такое, да, бальташкит? Нельзя еду, которая пригодна для употребления, еще можно есть, выбрасывать. По крайней мере, жить нужно не то, что экономно, но знать, что во все вложен труд человека, во все вложено браха, благословение, и нельзя этой брахой вот взять и выбросить. Поэтому в наших районах, в религиозных наших районах, хлеб и еду вообще не бросают на землю, никак ничего не увидишь. А если вы видите на рынке, да, Махане Иуда, если что-то упало, а кладут с избытком, с изобилием, так что и помидоры, и апельсины могут и упасть, особенно когда берут, собирают. Подойдет к вам религиозный человек и положит это на место, чтобы не валялось под ногами. Называется безайон, позор для еды. На самом деле, позор для людей, которые ходят по еде. Ну, об этом мы сказали. То же самое воду, если не выкидывают и не выливают. И, так или иначе, одно мнение, воду нужно было разделить, и пускай оба умрут, но не может человек взять эту воду себе и остаться ни с чем. Пришел Раби Акива и научил, свою воду оставь себе и спасись. Почему? Потому что твоя жизнь раньше. Это то, что по-русски говорят, твоя рубашка ближе к телу, да? Некрасиво это звучит. Но твоя жизнь раньше в том смысле, что тебе поручено это тело, твоя жизнь поручена, и ты за нее отвечаешь. Это означает, что суд не может осудить тебя за то, что ты пренебрег чужим для спасения своего. Когда в весах лежат или два имущества, или две жизни. Так или иначе, непонятно, что если отец отдаст свою воду сыну, мать ребенку и так далее, это нормально. Но главное, чтобы что ты имеешь право так поступить. Так вот, самопожертвование, месерут нефеш, это когда ты выбираешь спасение чужого, ну, чужой жизни в данном случае. Это называется кидуш ашем. А наша тема сегодня не просто так самопожертвование. Самопожертвование для того, чтобы совершить доброе дело. И вообще есть такие случаи, когда человек вообще ничего не делал для спасения другого человека. Или может спасти его имущество, не спасает, тогда говорит, ну, Всевышний поможет. Это, конечно, безобразие. Еще поменьше нужно употреблять фразу «Всевышний поможет» по отношению к другим людям. Ну, разве только тех случаев, когда ты человека обнадеживаешь и говоришь, что понятно, что я тебе помогу, сколько могу, и Всевышний тебе поможет, я всякого сомнения не опускаю лица, не опускаю руки свои. Почему? Потому что еще не вечер. Это испытание ты пройдешь. Нужно ему помочь. Но когда говорят, Всевышний поможет, звучит это так, таким образом, что ну не я сегодня, а Шем тебе поможет. Это, конечно, безобразие, жутко безобразие. Мы с вами учили однажды про любовь и говорили про Пурим, что такое любовь. И говорили, что... Помните, да, так началось? Это моя первая видеолекция здесь, в этом цикле. Мы сейчас подходим уже к рубежу в 200 видеолекций. Ужас, нужно заканчивать. Всевышний спасает евреев, когда они объединяются, так мы говорили. А объединяются они, когда выполняется заповедь «Люби своего ближнего». Это лейтмотив всех наших уроков. И любить начинаешь, когда делаешь человеку то, что делает любимому. Нормальный ход. То, что мы делаем любимому, нужно делать другому человеку, и так ты его полюбишь, а не наоборот. И мы знаем, что помогать, прощать, уступать, отвечать за него и защищать – это одно и то же. Это называется любовь. А теперь можем добавить, что когда ты готов собой пожертвовать ради него – поэтому, что он не только обязательно жизненным, имуществом, временем и так далее, чем-то своим. И это вообще выше уровень ответственности. Отвечаешь за него, помогаешь. Это уже входит туда. На что надеется человек, когда совершает подвиг альтруизма? Ну, это мы учили про Пинхаса. Пинхасу было его деяние поставлено в заслугу. Помните, да, он, рискуя собой, пошел и убил преступников. Все знают эту историю, сейчас я не буду говорить. За это он получил награду. И Всевышний распорядился, чтобы ему дали священчество, куэнство. Он стал куэном. До этого такого не было. Получается, что это особый случай. Вот за этот особый случай он получил награду. Но разве бывает, что соблюдение заповеди остается без награды? Зачем нужно было говорить о том, что он получит награду? Вот, чему я все это рассказываю. В Торе написано, человек совершил хорошую вещь, и поэтому он получил награду. А разве можно сделать хорошую вещь и не получить награду? Так устроен этот мир. Так вот, Катав Софер, сын Хатам Софера, поясняет, на самом деле есть правило. Сегодня уже два правила было, это будет третье. В этом мире нет награды за мицву вообще. Все, закончено, точка. Ты выполнил мицву, не будет тебе никакой награды, а будет тебе другая мицва. Это и будет награды за мицву. Как сегодня у нас был уже пример с соревнованиями, спортсмен получает награду за то, что он победил в полуфинале финал. В финале он получит награду на республиканские соревнования. Если он выиграет республиканские соревнования, у него тоже будет награда какая? На Олимпийские игры поедет. Сделал какую-то определенную трудность, решил ее, и получает новую трудность. Так устроен этот мир. Но в этом мире награды за мицву нет. Почему? Потому что есть опасение, так пишет Катав Софер, что, получив награду, человек ошибется, возгордится, перестанет делать хорошие вещи. Он же получил, она уже у него в кармане. Поэтому нет этой награды за заповедь. Но в выполнении заповеди помощи другим людям, когда делаешь им пользу, а мы говорим сегодня об этом, такая награда есть в этом мире. Ибо в этом случае очень работает очень простое правило. Сделал многим пользу, не будет дано согрешить. Вы слышите? Чем больше ты помогаешь людям, тем будет больше помощи от Всевышнего. Какой помощи? Не только той помощи, что ты становишься сильным, камни начнешь катать. Не, тебе не будет дано согрешить. Нужно это объяснять или нет? Это и есть награда. Так написано в трактате Йома, 87-й лист, 1-я страница. Так вот, поэтому Пинхус награда по этому закону. То же самое есть правило в трактате Кидушин, 40-й лист. Если от твоей заповеди нет пользы другим людям, ее награда в грядущем мире. Ребари, хорошее правило. И если ты выполнил заповедь, и от нее нет очевидной пользы другим людям, то ты получишь награду в грядущем мире. Заповедь тфилин. Все, что я выполняю, все заповеди по отношению между человеком и Всевышним. Есть, конечно, здесь тоже есть элемент отношения между человеком и человеком. Я положил тфилин. Вообще, каждое утро делаю это. И мой сын это видит с детства, и он привыкает к этому. Или какой-то другой человек. Он видит, вот его учитель накладывает тфилин. Даже в последнюю секунду мы приехали, семинар был в России. И где же это мы делали? Чуть ли не в самолете. И одному человеку это понравилось. Потом уже через много лет он сказал, мне понравилось это действие, как вы с Равом Грилиусом, рискуя жизнью, накладывали тфилин. Где вы накладывали тфилин? Я уже об этом писал. В американском самолете. Там достанешь непонятные коробочки, наложишь себе на руку, прибежит полиция, что она и сделала тогда. И много можно неприятностей, как сейчас говорят, схлопотать. Так что явно рисковали жизнью в Америке. Ну ладно, это шутка. Он пришел и сказал, на меня это здорово подействовало. То, что вы всегда это делаете. А оказывается, накладывание тфилин и тоже это что-то делает с людьми. Так вот, если ты делаешь, выполняешь заповеди, и пользы, очевидной пользы другим людям нет, есть награда. Великая награда в следующем мире. Но если есть польза людям, очевидная польза, то награда будет и в этом мире, не только в этом, но и в этом. Это трактат Кидушин, 40-й лист. Ну, мы уже говорили еще и об ответственности. Чем больше у человека обязанностей, тем больше должно быть его готовность к самопожертвованию. Это нас тоже уже, эту тему несколько раз поднимали. Поэтому одно дело Яков, отец семейства, идет вообще жениться, все знают, он такой, сын, внук Авраама, сын Ицхака, величайший кулей современности. У него, конечно, он отвечает за каждое свое слово, за каждое свое действие. Он обязан был этот камень откатить, и Всевышний ему помог. Это называется ответственность за тех, кто на нас надеется. Это касается всех руководителей, кстати, от отца семейства до народного лидера. Моше перед смертью попросил Всевышнего найти, это тоже в разделе Пинхас, найти ему преемника, чтобы не оставить народ без руководства. Да, и там было так сказано, чтобы не была община Всевышнего, то есть еврейский народ, как стадо овец, у которых нет пастуха. Написано для них, лишнее слово, у которых нет для них пастуха. Что такое для них? Не сказал, он так не сказал, чтобы не была община, как стадо без пастуха. Он сказал, у которых нет для них пастуха. То есть, у каждой нет. То есть, пастух должен заботиться не только обо всех вместе, но и о каждой. У них они такие, что у них нет пастуха. Обычный пастух беспокоится не обо всех овцах, но о себе он беспокоится. Было бы только мясо, шерсть, молоко, чтобы не пропадали овцы, чтобы его зарплату не уменьшили. Поэтому Моше сказал, для них, не для себя, не для себя, не для пастуха, а для них пастуха, чтобы не было. Вывод. Руководитель – это тот, кто полностью убирает свои интересы ради народа. И это есть необходимое самопожертвование лидера. Ведь еще и о лидере сегодня поговорили. Но настоящее самопожертвование происходит тогда, когда ты делаешь добро и даже не просишь чуда, а идешь и все делаешь сам, своими руками, без всякого чуда. Рав Мордехай из Рахмистровки, известнейшее хасидское движение. Была эпидемия в Иерусалиме, заболела дочь одного еврея. И врачи сказали, что ей надо, что? Горячей воды много. Но у них не было дров на растопку. А в то время, это было да очень-очень давно, в Иерусалиме топили дровами. А у Рава Мордехая из Рахмистровки были особые Дфанот для суки. Дфанот стенки. Он очень дорожил ими. По-моему, даже их привезли из Европы. Ну, из откуда? С России. От отца он получил наследство. Они ему были нужны. Он ими дорожил. Наследство. И были они очень красивые, сделаны из бука. Вот. Там даже выжжены эти узоры разные. Красиво было. И много знаменитых раввинов сидело в этой суке, из этих дфанот, дфанот этой стенки. Их везли в Израиль морем, как самое дорогое, что было в их семье. Везли на осле, как там было сказано, эти стенки и два чемодана. Одни стенки и только два чемодана с вещами, большая семья. В доме практически больше ничего не было, очень ценили все это. И многие хотели у них купить у семьи Рава Мордехи. А тут он узнал, что нужно помочь этой. Сейчас, сегодня, сейчас надо разогревать эту воду. Она болеет, ни зуб на зуб не попадает. Страшная болезнь. И он тут же полез наверх, достал с антресоли, достал, сам принес, сам наколол и растопил печку, чтобы спасти эту девочку. Ну что, представьте себе, что у вас в доме ничего нет, кроме единственной дорогой вещи. И вы отдаете ее для спасения чужого ребенка. Хотя сами голодали годами и могли не голодать, а эту вещь продать. Трудно представить такую вещь. Это просто можно просто прочесть и научиться этому. Но я не знаю, научимся ли мы практически. Так или иначе, Раби Мордехи из Рахмистров Ким пожертвовал свои вещи, а многие жертвовали жизнью. Ну, была такая история про Александра Гликберга. Вы знаете, что такое, да? Кто такой Александр Гликберг? Это Саша Черный, известный поэт русский. Умер он как, будучи очень желчным сатириком, писавшим на русском языке и вроде бы и не соблюдающим заповеди, а умер как полный праведник. Он жил в городе Лавандо во Франции и тушил пожар, мы начали сегодня с пожара, в поселке рядом с городом. Загорелся вокруг лес, очень красивый, Южная Франция, и он тушил его. И, говорят, его видели во всех концах поселка, и вечером того же дня, очень бурно для него, он умер от разрыва сердца в 52 года. Вот жизнь праведника, смерть праведника. Такая же история про праведника великого ученого Раби Шимона Шкоппа в Первую мировую войну это было. Говорят, что это было в Брянске. Он вообще в Гродно жил, а здесь было все в Брянске. И какой-то бой был между русскими и немцами, и шальная пуля убила немецкого солдата. И я как-то рассказывал эту историю. Как раз эту историю я рассказывал, и немецкое начальство решило отомстить местным жителям. Это Первая мировая война. Окружили еврейские районы, стали палить, чтобы никто из них не выходил. А рядом с этим местом подожгли еврейский постоялый двор, корчма и двор, вместе с людьми, не давали тушить. Хотя рядом стояла водокачка. Он побежал в немецкий шкаф, в немецкий штаб. Рав Шкоп побежал, Шкоппы побежал в немецкий штаб. Мате, да? Штаб. Такое слово. Штибл. Да, тоже слово, произошло слово штаб. Ну, и оттуда его прогнали. Он стол, снова начал входить. Он заходит туда, говорит на виде, что ему нужна справка. Ну, немцы, когда слышат слово справка, они останавливаются. И начинают слушать, да, что за справка. Бой идет. Город горит. Он говорит, справка, чтобы потушить пожар. Какая справка, чтобы потушить пожар? Что мне разрешается пользоваться водокачкой. Дайте мне справку, поставьте печать вашу комендантскую. Там поулыбались, написали ему три слова, поставили печать, побежал обратно, стал качать воду. Солдаты немецкие, у них команда, прибежали бить его прикладами. Он показал им справку. Ну, те дали честь этой справке. Оставили в покое. Евреи увидели, что его не трогают, вышли и начали помогать. Опасливо, но начали помогать, качали воду и огонь погасили. Людей спасли. И когда немцы ушли, Рав Шкоп бегал по всему пригороду этого города, Брянск, и помогал тушить пожары. Потом так и говорили, Рав Шкоп спас наш город. Повторяем, если человек хочет помочь другим людям, то небо ему помогает. Он становится сильным, как Яков. Но на самом деле сейчас очень возникает такая дилемма, или спасать себя, или спасать других. Как-то мы говорили на эту тему, по-моему. Есть два способа. Ну, когда можно, спасаю себя. Когда нужно, спасаю других. Поколение, воспитанное на голливудских фильмах, знает, что нужно быть сильным, мощным. Спасать всех. Ой-ой-ой. Не у всех это получается. Да сейчас скажут, ну что сейчас время, раз такое есть, вообще кого-то спасают. Только в кино и спасают. А мы живем так спокойно. Ой, не знаю, всякое в жизни бывает. Готовность человека прийти на помощь другому всегда востребована. Так или иначе, был два человека. Один умел спасать других, а себя не умел. Всевышний отнял у него это свойство. Не получалось у него. Не давал Всевышнему силы такие. А второй умел спасать себя. А других не умел, даже если бы захотел. Всевышний у него отнял это свойство. Каждый из них выбрал одно. Так Всевышний спросил, что ты хочешь, спасать себя или других? Если я выберу себя, других у меня не получится спасать? Нет. Если я выберу других, себя у меня не получится спасать? Нет. И каждый из них выбрал одно из двух. Два брата. Яков выбрал спасать других, Исав выбрал спасать себя. И поэтому с Исавом трудно бороться. Ничего нельзя сделать. Всевышний помогает. Временно, пока еще Исав на этой планете правит Балом идеи Исава. Антисемитские идеи. Запретить шхиту в Европе, помогать террористам против Израиля, еврейского народа, или выступать за отмену, запрет делать обрезание в той же самой Европе. Это Эсав чистейшей воды. Так вот, у Якова очень получается помогать другим всегда. Лучшие правозащитники мира – это Яков. Сейчас мне часто говорят, ну, хорошо, ну, левые-то у нас, вот видите, арабам они помогают, а себе нет. Да нет, это национальное не беда, а свойство. Мы поможем другим всегда. Меня не интересуют идеологические расхождения, просто у нас так заложено. Так сделано с Израилем. Израиль – это есть Яков. Когда мы говорим Израиль, в Торе написано, это еврейский народ. Израиль помогает другим. Мы можем помогать друзьям, соседям. У нас это всегда будет получаться. Это свойство наше. Тот, кто помогает сам себе, есть всякое, есть. Но в целом у нас именно народ такой. Так вот, тот, кто помогает сам себе, лишается возможности помогать другим людям. И очень часто он начинает не просто помогать себе, защищать себя от якобы нападения, но он еще просто приходит в наступление, думая, что тем самым он защищается. Еще придет и скажет, нападение – лучшая защита. Тихий ужас из набора греческих присказок. Мы знаем, да? Нападение – лучшая защита. Правда. Платон – ты мне друг, но правда мне еще более ценная. Что еще? Семеро одного не ждут. Вот целую, написать статью на эту тему, этих присказок и поговорок из греческого набора, лексикона, очень много, они в нашем языке, в русском языке уж точно, надо будет, пленедр, подумать на эту тему перед наступлением Хануки. Скоро Ханука, мы сейчас, у нас сегодня последний день, Рош-Ходеш, второй Рош-Ходеш был, месяц Кислев, начинается Кислев, месяц Хануки. Ну и про эпидемию в городе Сура. В трактате Танит это было написано. 21 лист, вторая страница. Мой любимый рассказ. Город Сура – это один из центральных городов Бавеля, Вавилонии. Там было еврейское население. Это вообще еврейский город был крупный. Там крупнейшая стояла ешива. Там жил величайший ученый той поры. Один из первых учителей в Бавеле, в Вавилонии, Рав. И была эпидемия в этом городе, в родном городе Рава. И были умершие, но не в квартале, где, не в том квартале, Шхуна, да, где жил Рав. Там никто не умер, вообще ни один человек. И все решили, что это в заслугу Рава. Такой Рав у нас человек. Слава Богу. Так вообще не надо жить рядом с праведником. И Всевышний будет помогать ему, и можно так темпом проскочить. Кстати, это мы и делаем. Как мы делаем, когда приезжаем на могилу праведника и молимся? Там можно ведь молиться из дома. Мы же не через праведника молимся, просто здесь чувствуешь присутствие Всевышнего. Всевышний не оставляет даже кости, тела того человека, который был праведником в этом месте, и надо молиться. Так или иначе, все решили, что это в заслугу Рава. ночью все люди, большинство, может быть, один человек, может, глава семейства в каждом доме, было дано им во сне, они узнали, что это заслуга совсем другого человека. Да, это заслуга, но не Рава. А что это за человек? Он был бедный, там было, наверное, имя названо. В трактате Таанит не написано этого имени. Прямо сейчас откройте 21 лист, вы видите это, на второй странице. Он был бедный, каждый утро вставал, брал мотыгу у других людей, у него своей мотыги даже не было. Он ее занимал и через дорогу переходил, через дорогу между кварталами, и хоронил людей в соседнем квартале. Это была большая заповедь, огромная. И получил награду, и весь квартал получил награду. Поэтому болезнь не пришла в их квартал. Ученые сказали, отсюда видим, что выполнение заповеди не спасает, но защищает, по крайней мере. Видите, болезнь даже не вошла сюда. Если бы она вошла, то заслуг этого человека уже, может быть, и не хватало бы для того, чтобы спасти людей. Да? Спасение. Корабль тонет. Сейчас будет чудо спасения. Так выполнение заповеди защищает. Корабль не будет тонуть. Будет штурм, будет очень плохо. Его будут бросать с волны на волну, но он выдержит. Это называется заповедь, если там выполняет заповедь, защищает. Но спасти она уже не сможет. Так вот, в данном случае все это было сделано в силу заслуг самоотдачи, самопожертвования этого человека, бедного человека, который жил в городе Сура. И если бы, как мы говорили, да, вошла бы в квартал, многие бы умерли, и он среди них бы умер. Рав бы остался, у него своих заслуг достаточно, а он бы умер. И это и называется, мы хотим, чтобы что? Чтобы не пришло бедствие в этот город, если там есть праведники. Почему? Чтобы праведники выжили. Их заслуг достаточно, может быть, чтобы защитить город, но если войдет сюда беда, их заслуг тогда уже не хватит. Поэтому Всевышнему и молился Авраам, когда сказал, если там есть 50, 40, 10 праведников, неужели ты уничтожишь этот город? Город ты уничтожишь, и они пропадут. И заслуг не хватит. Поэтому нам достаточно, чтобы что? Они были праведники. Когда они будут праведники, когда они делают через самопожертвование, делают пользу другим людям, приносят жертву чем-то своим. Ну, и у нас осталось 15 минут, и у меня тут есть два коротких рассказа. Я их вывешиваю в блоге на Толдот, но не все читают блоги. Некоторые слушают мой голос, когда они едут на машине, так мне рассказывали, что уже несколько людей, на работу, например, американская работа, американская машина. И скучно стоять на перекрестках под красным светом. Вот они слушают мой голос. Привет вам, американцы. А некоторые видят меня, но а некоторые только читают и не смотрят мои блоги. Так что я сейчас совмещу. Что с чем? Совмещу. Сейчас я перескажу один рассказик своего блога. Рассказ тоже касается, прям недавно написанный, касается вот этой истории, как человек помогает другим. Человек помогает другим. Причем это написано, что на примере наших праотцев, а именно история про мандрагоры. Да? Вы знаете эту историю? Мандрагоры. И как раз это наш недельный раздел войцы. И там дудаим. Дудаим на иврите называется мандрагоры. Что? Там написано про Лею, которая родила Иуда, после написано, что она прекратила рожать. Все, перестала. И сыновей, которых она должна была родить, по первоначальному плану Якова, она перестала рожать. Иуда был четвертый. Первый был Рувен, второй был Шимон, третий был Леви, и четвертый был Иуда. И написано, перестала рожать. Вообще, в принципе, нам эта информация непонятна, зачем она сообщается нам. Ну, перестала, потом снова начнет. Мало ли кто чего перестает. Тем больше мы видим, что потом-то начнет. Нет, написано «прекратила», и всика перестала рожать. Так иначе должно было быть 12. Теперь, после того, как она родила шестерых, она родила четверых. На долю Рахеи выпадало тоже четыре, да? Давайте снова. Она четверых, и на долю Рахеля четыре, и остальные Билга и Зилпа еще были, должны были родить по двое. Вот она и родила четверых. И дальше написано, что Билга родила двоих, Зилпа, которая была служанка Леи, родила двоих, и написано, что она перестала рожать. И тут вдруг кончается это описание. Описание было такое большое описание. Восемь мальчиков родилось в семье у Якова. Четыре, два, два. И вдруг рассказано, вставная новелла, я это называю, первенец Леи, Рувен, пошел в поле, в дни жатвы, и нашел чудесные эти мандрагоры. И ничего не написано об этих мандрагорах. Чего они вообще умеют делать? Но из дальнейшего, вот из диалога между сестрами, Рахелью и Леей, мы понимаем, что сейчас мандрагоры вещь ценная сейчас, когда она просит их, они что-то должны сделать. Например, способствуют рождению детей. Ну, это или, сами понимаете, афродизиак, да, называется, или же просто такая сгула. Вот положь в изголовье эти мандрагоры, и, ну, и появится беременность после близости с мужем. Вот не рожала женщина, а теперь она рожает. А может, их нужно было употреблять как-то внутрь. Я могу подать подробный рецепт, как натереть, в чем развести и так далее. Как? Не об этом сейчас разговор. В общем, сгула. Так или иначе, Рувен нашел, принес матери. Вообще, нужно было, мать должна была бы спросить, зачем ты их принес мне, я уже отрожала. Отражалась, да? На что, скорее всего, Рувен что бы не сказал. Ну, принес маме, я маме принес, не папе же. Так что он пожал плечами и ушел. Вот сидит Лея и думает, ну и что за знак я получил сейчас с небес, сверху. Самой употребить это. Но она же уже родила четверых, все, что положено. И после небольших размышлений, это очевидно, и на это есть намеки, она приходит к единственному выводу, к какому выводу? Надо их отдать кому? Рахеле. Рахель еще никого не родила. Вообще, это будет очень справедливым действием. Почему? Потому что именно Рахель не выдала Лею, когда та пошла вместо нее под купу, и утром оказался, вот она Лея, Вагине Лея. Она могла бы это сделать, она это не сделала, пожертвовав самой собой, сама собой. Ведь никто не знал, что будет второй брак, что будет на второй женой. В ту ночь, на то утро, Рахель прекрасно понимала, что она упустила Якова, и все равно она не выдала, она не сказала никому, что это будет Лея, и Яков, смотри, тебя обманут. Она могла, она не сказала. Добро за добро нужно было сделать, и вот тебе. Я сейчас ей отдам эти мандрагоры, эти дудаим. Ну, как их отдать вообще-то? Это проблема, не просто так. Прийти и просто подарить. Смотри, вот я уже отражала все, теперь попробуй ты. Это называется милосердие победителей. Так не даю, знаете, с барского плеча. Так нельзя. Лучше было бы, если бы она пришла, и я ей дам. Пускай она придет. Не потому, что я хочу. Это ни в коем случае не унижение. Нужно сделать так, чтобы человек не чувствовал себя оскорбленным. Прийти к себе попросить, это нормально. Так или иначе, они каким-то образом это сделали. Это несложно. Я, например, знаю, как они сделали. Ария, они знали, как сделали? Был пущен слух, и правда это было, что это нашел Рувен. Из особых отношений Рувена и Рахели, а Рувен – сын Леи, из-за этого Рахель пришла к Леи и сказала, «Леечка, дай мне мандрагоров твоего сына Рувена». И Лея понимала, что сказать, например, «На, бери», тоже никак нельзя. Великодушие, да? Это надменность. Поэтому нужно было разыграть некоторую сцену. И она ее разыграла. Вот я возмущусь, как? Мало того, что ты забрала у меня моего мужа, ты еще и мандрагора моего сына хочешь взять. Так или иначе, я называю мизансценами, у меня профессия сценарист, мизансцена чистейшая. Все, кто воспитывался в доме Лавана, который вообще был притворщик, обманщик, хитрец, вообще-то знали такие вещи, умели это делать. Другое дело, какая цель? Лаван обманывал, так обманывал. Он был не просто обманщик, он еще и вором был. А здесь не воровство, здесь здесь идет со стороны Леи некоторая игра для того, чтобы не обидеть Рахель. Ты мужа взяла, и что еще хочешь ему дорогого взять? И Рахель говорит, и нормально она говорит, потому что она прекрасно понимает, что справедливость заключается в том, что мандрагор не ее, а Рахели, Рахели Леины, потому что принес ты их Рувен. И она говорит, я не бесплатно прошу, за это возьми на сегодня нашего мужа, ну, моего, нашего мужа. Такое правило есть известное. Не знаю, знаете ли вы, сколько раз Яков приходил к Лее на ночь, столько она и родила, столько она и рожала. Вот 4 раза он приходил, 4 раза она родила. И знала Рахель, что сейчас она расплачивается мужем, и он придет к Лее, она родит 5-го. И тогда ей останется вообще только 7. На 2 служанки и на Рахель. А 7 на 3 не делится. И она может получиться так, что она вообще родит служанки, родят больше, чем 7. Если мы разделим на 3 с остатком, то, по крайней мере, все еще можно сделать так, чтобы она родила не меньше, чем служанки. Лей согласился. К ней пришел Яков. Он слушал голос своих жен. Откуда он слушал голос своих жен? Как было сказано Аврааму, слушай голос Сары. Это такое правило у нас начинается с Авраама. И написано, услышал ее Всевышний, кого Лею, и она родила 5-го. И как предвидела Рахель? Что услышал Всевышний? Написано, услышал Всевышний. Он услышал намерение Леи помочь сестре. Вот о чем я хочу сказать сегодня. Рассказом. Надо желать сделать добро другому человеку. За это наградил ее 5-м сыном. Ну, а по поводу Рахели, то она как раз привела торговые отношения в этом, отдала своего мужа, да, и поэтому она была лишена возможности родить 3-х, она родила только 2-х. Ну, что еще сказать о том, что Лея первоначально должна была родить 4-х. Это я не придумал, это в... должна была родить 4-х. Лея должна была родить 4-х, и Рахель должна была родить 4-х, а все остальные служанки, сок остается по одному, да? Об этом написал Раби Залман Сароцкин в своей книге «О знаем ли Тора». Так что вот это тоже у нас это не с воздуха взято. Там же он объяснил, почему после Сахара и Леи родился Звулун. Ну и так далее. Так или иначе, мы видим, что здесь была награда за то, что человек хотел сделать хорошее Рахель, чтобы она начала рожать. Но во всем за этим стоит у нас Рувен. Помните, я такую фразу сказал? Рувен пришел и отдал этим дорогого своей матери. И после этого пришла Рахель, знав, что это мандрагоры принадлежали Рувену. В чем дело? Какова роль Рувена здесь? Дело в том, что Рувен вообще был такой непростой мальчик. И судьба его была непростая, и судьба колена его была непростая. Вроде бы первый, вроде бы должен быть царем в еврейском народе. Цари должны были произойти из него. А некоторые говорят, да нет, даже коэны, почему первенцы должны были быть? Они были, коэны вышли от Леви, а цари вышли от третьего Леви, да? А цари вышли от четвертого, от Иуды. Все поступки Рувена вообще настолько странные, многие поступки, их немного, что специальное толкование, специальный разбор в Талмуде им посвящены. Например, он взял и вынес постель отца из шатра служанки, которая осталась после умершей Рахели. Вообще-то странное действие. Так вообще никто со старшим, с отцом, так никто не поступал. И он боялся, что сейчас его проклянут, он вообще уйдет из еврейского народа. У него было свое мнение по поводу наказания Йосефа, если вы помните. Он выступил против всех своих братьев, что не нужно его убивать. Какая-то тяга к внутреннему бунту в нем вся присутствовала. Все происходит из-за того, что нечеткость его, неясность его статуса. Ведь он родился у Леи после той ночи, когда Яков думал, что он с Рахелью, Вот это и наложило, скорее всего, так пишут все, отпечаток на сам образ Рувена. И так что с братьями у нее тоже было очень непросто. И в истории с коленом Рувена ту же самую судьбу, которая была у прародителя, у самого Рувена, сопровождала это колено. Так Рувен уже в виде колена принял участие в путче, в заговоре Короха, и свой племенной надел он получил в Иордане, на левой стороне Иордана, что вообще изначально не входило в планы никого, и еврейскому народу было положено жить здесь. Он остался там, и напарником его в этом деле было колено Минаше, потомка Рахели, он с будучи сыном Леи, он вообще очень часто общался с детьми Рахели, детьми с Юсефом, в частности, и с детьми служанок. Так или иначе, он должен был, ну, так полагал, что он не должен был родиться совсем, поскольку он, да, от одной женщины, а отец думал, что он с другой. Или он должен был быть, это совершенно четко есть такая вещь, я читал ее, первым сыном Рахели он должен был быть, если все пошло бы так, как планировалось Яковом. И отсюда его стремление спасти Йосефа. А помните, да, Йосеф пришел и сказал, что он видел сон, и там 11 колосьев поклоняются мне, и 11 звезд вместе там с землей и с луной. И на что Рувен первый же очень обрадовался, это было уже после истории с выносом постели отца из дома служанки, обидели его мать Лея, она живая была, и он после смерти Рахель не переехал в дом его матери, и это послужило причиной такого поступка. Но он полагал, что сейчас его лишат вообще всего. И вдруг приходит Йосеф и говорит, что нет, ты остаешься в народе, ты один из тех, кто поклонился мне. Он ужасно обрадовался этому. Единственный, кто обрадовался этому, другие сказали, что ты думаешь, мы тебе будем поклоняться. А Рувен воспринял это как хорошую, благую вещь. И поэтому мандрагоры-то он свои принес, скорее всего, для того, чтобы мать передала их кому? Страдающей сестре. У нее не было дочерей. И это был, конечно же, никакая не логика, душевный инстинкт. Его поэтому не спрашивал, зачем принес. И надо вам сказать, что пока Лея рожала, у нее были дети, то Рахель привязалась именно к первому племяннику. Так часто бывает. В семье есть две сестры, или сестра и брат, и сестра не выходит замуж долго, она любит детей брата, особенно старшего. Они привязались друг к другу. Я повторяю, что Рувен был такой странной личностью, немножко сам по себе, и он привязался к своей тете, и поэтому у него отношения были с ней очень такие добрые и приятные. И то же самое, между прочим, и произошло и дальше. У него не было хороших отношений с Шимоном и Леви, которые пошли в Шхем всех убивать. Рувена они с собой не взяли. Рувен хорошо относился к кому? К детям Рахели, к Йосефу в частности. И поэтому он и принес мандрагору своей матери для передачи своей тетке Рахели. Он в этом противостоянии Рахели и Леи не был ни на чьей стороне. Он был раздираем и внутренне, и внешне. Это был очень добрый человек, который всю жизнь прожил и пытался помочь людям. И как и здесь. Вот он принес мандрагоры и принес их не Рахели, а матери. Поступайте, как вам будет удобно. Был мягкий, добрый человек. Поэтому заканчиваем свой урок на том, что это был мой подарок, это рассказ, на том, что Всевышний помогает нам делать хорошие вещи людям. И здесь он помог Рувену найти самого себя, Рувенита, да, как они называются, было такое колено, оно и первое пропало, оно и первое вернется. Почему? Потому что в основе всего лежали хорошие дела. Рувен хотел помогать людям, он хотел помочь Рахеле, и он ей помог. И поможет Всевышний нам тоже. Большое спасибо за то, что на моем уроке были. На этом уроке большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.